Слава Ленская. Сметая запреты. Пролог.
«Привет, красотка! Ты с какого курса?»
Услышала я брошенное мне в спину, почувствовав шлепок пониже спины. Обернулась, в момент разозлившись.
«Вы что себе позволяете?»
Возмутилась, желая залепить этой наглой ухмыляющейся морде пощечину. Сдержалась только потому, что это был второй рабочий день в данном учебном заведении, а передо мной стоял явно взорвавшийся студент.
«Делаю комплимент твоей отпадной заднице!»
Все не успокаивался этот индивид, еще сильнее меня зля. Не нашла ничего лучше, чем развернуться и уйти. Бросаться в спор с этим невоспитанным животным я не собиралась, а нормальные слова он вряд ли понимал. К тому же сильно чесалась рука ответить на его приветствие. Попу покалывала от ощутимого такого шлепка. Хотелось потереть, но я лишь сильнее выпрямила спину и двинулась в сторону кафедры.
«Куда же ты, малышка? Я ведь даже телефончик твой взять не успел».
Прилетело мне в спину, а следом за этим дружный смех его друзей, заставляя лишь ускориться. Неужели меня, 27-летнюю женщину, можно было принять за студентку? Может, я слишком легкомысленно одета? Но нет. Вполне приличный брючный костюм. Пальто я успела снять на входе и перекинула через руку, прежде чем повесить его в шкаф в своем кабинете. Вот только добравшись туда, мне хотелось зашвырнуть это пальто куда подальше. И зачем я его сняла? Могла бы дойти в нем, не так уж и жарко. Закатила глаза к потолку и руками схватилась за волосы, слегка оттягивая их у корней, таким образом пытаясь прийти в себя и вернуть самообладание. Я надеялась, что больше этот бестактный, зажравшийся молокосос мне не встретится. И около недели это действительно было так. Я больше ни разу не наткнулась на него ни в коридоре главного корпуса, где проходили мои лекции, ни на самих занятиях. И это не могло не радовать. Я почти успела забыть о том неприятном происшествии, как снова увидела этого парня. На очередной паре, которых в этот день у меня было 4 подряд у нескольких групп, в самом начале занятия я поинтересовалась, разобрались ли они с новой темой, и разрешила задать вопросы, если что-то осталось непонятным или не смогли найти какую-то информацию.
«Алина Александровна, у меня вопрос», — раздался приятный голос с верхних рядов. Подняв руку, ко мне обратился студент. Я еще не успела всех запомнить и даже не глядя, должна была уточнить, кто хочет задать вопрос.
«Да, представьтесь, пожалуйста», — попросила, открывая журнал, готовая отметить любопытствующего, чтобы впоследствии не забыть студента. Я подняла голову от стола и поймала взгляд наглых глаз, тех самых, что так липко ощупывали меня при первой встрече.
«Денис Каверин»,
— ответил он, довольный тем, что мы познакомились. Я тут же опустила взгляд в журнал, но такого студента там не обнаружила. «Из какой вы группы?» — уточнила, прежде чем выставить из аудитории зайца.
«Я из МЭТ-20»,
— назвал он группу, у которой я вообще не преподавала. «В таком случае прошу покинуть аудиторию», — предложила спокойным ровным тоном, стараясь не выдать, что мне неуютно находиться под его рентгеновским взглядом.
«Почему? Мне очень интересно послушать вашу лекцию. Разрешите остаться, Алина Александровна?»
Мое имя, вылетающее из его рта, звучало как-то по-особенному, с придыханием. «Я жду», — все же настаивала на своем, не собираясь давать слабину перед такими выскочками. Я знала, насколько студенты наглые каждого нового преподавателя поначалу испытывают. Так вот, со мной ни один их фокус не пройдет. Встала и прошлась к двери, приглашающей открыв ее для бунтаря. Он медлил, пока я не добавила: «Вы задерживаете лекцию. Я не начну, пока вы не покинете аудиторию. Неспешно встав, он спустился по рядам и, чуть замедлившись, прошел мимо меня на выход, практически касаясь, настолько близко, что это было ужасно неприлично. Мне захотелось отскочить, но я сдержалась, лишь выше подняв подбородок и стараясь не смотреть на нерадивого студента, дабы не давать лишних поводов снова что-то выкинуть. Достаточно было уже того, что он сделал. На этом хватит. И если он еще раз попытается меня как-то оскорбить или прилюдно унизить, я этого так просто не оставлю. Видно было, что он мажор, и, скорее всего, вседозволенность у него в крови. Но не на ту нарвался. Я собью спесь с этого сосунка. Пусть только попробуют еще раз приблизиться. Глава первая. Алина. «Витя, неужели в этом переезде такая уж необходимость?» — спрашивала я мужа, складывая многочисленные книги по коробкам.
«Алин, я тебе уже столько раз объяснял».
Отмахнулся он от меня, продолжая что-то печатать в своем ноутбуке. «Это все книги, которые ты хочешь взять?» — уточнила, прежде чем запаковать коробку.
«Да, остальные соберем в следующий переезд. Все не сможем увезти на машине».
Отмахнулся снова Витя, не особо отрываясь от своего занятия. «Вить, можно ведь было заказать машину. Я уже столько раз об этом говорила. Ездить потом туда-сюда неудобно». Попыталась я снова поднять тему.
«Алин!»
Повышая тон совсем чуть-чуть, он все же поднял на меня глаза, не скрывая своего раздражения.
«Нанять машину слишком дорого. В этом месяце и так много трат. Да что я тебе снова объясняю? Ты и сама прекрасно знаешь».
«Да, я знала. Мой муж – молодой, подающий большие надежды ученый. Уже написал много научных работ. В свои 30 лет он был уже доктором наук. Вот только основной работы у него не имелось. Конечно, ему выплачивали за научную степень ежемесячное пособие. К тому же платили за научные статьи. Но на эти деньги невозможно было прожить. В нашей семье зарабатывала я. Преподавала историю в вузе и занималась репетиторством по вечерам и выходным. К тому же машину водила тоже я. Мой муж с техникой совсем не дружил. Уже лет 5, как я получила права и купила подержанную иномарку. На что-то получше не скопила. И так родители помогли деньгами. В общем, Витя не понимал, что значило несколько часов провести за рулем. Нет, мне нравилось водить, но все же в любой дороге устаешь. Но делать несколько рейсов будет нисколько не дешевле. Пыталась как-то возразить, хотя прекрасно знала, что его не переспоришь. Муж всегда был упертым.
«Я же не предлагаю ехать сразу за остальными вещами. В следующем месяце съездим, навестим родителей. Если хочешь, мама поможет собрать вещи».
Вздохнув, стал он говорить со мной, как с несмышленым и ни на что не способным ребенком. «Не нужно. Я сама справлюсь». Выдохнула, понимая, что выбора у меня все равно нет. Я, конечно, плохо понимала, какая необходимость в переезде, если он работает всегда дома и не собирается что-то менять. Но его родители очень поддержали это решение. А вот я не знала, как буду устраиваться на новое место в разгар учебного года. Если летом еще шансы были, то в середине осени вряд ли где-то будут открытые вакансии. Вскоре к нам нагрянули его родители и бросились помогать с коробками. Свекровь не замолкала, давая мне советы по обустройству. Мои родители тоже приехали проводить.
«Алин, доченька, что же ты не позвала нас пораньше? Я бы помогла со сборами», — запричитала мама, глядя, как мы распихиваем в багажник и на сиденье многочисленные сумки и коробки. «Мам, все в порядке. Я сама справилась. Алевтина Николаевна и Павел Семенович помогли спустить вещи», — поспешила заверить. Нельзя было звать родителей пораньше,
Это у Вити родители научные деятели, а мои простые рабочие.